От 350 до 0. Келли Ньюборн. Посвящение. Памяти АВК. 3 ноября 2021 год. Тля капустная, чешуя рыбная, матрешка. Я помню и буду помнить. Спасибо за все, что ты сделал для меня, что невидимой нитью прошло через мою жизнь и оставила твой след в ней. Надеюсь, чувство вины когда-нибудь уйдет. А пока... Прости, что не нашла нужных слов и не смогла помочь тебе. Теперь ты в вечности. Больше нет боли. Прощай. Книга закончена 17 ноября 2021 года. В годовщину смерти одного моего любимого человека и спустя несколько дней после потери еще одного дорогого для меня человека. Она не имеет никакого отношения ни к одному из этих людей. Просто так совпало, что она была дописана в трудный для меня период. И это мой способ сохранить память о человеке, которому она посвящена, еще где-то, кроме моих воспоминаний. Предисловие. События книги разворачиваются в городе Анаполис, штат Мэриленд, США. Сэм, Саманта Льюис, хирург-трансплантолог, ищет новое место работы. На пути в другую жизнь она встречает новые испытания и кое-кого совершенно неожиданного из своего прошлого. Саманта уже немало пережила. Стоит ли ждать милости от судьбы, или испытания еще не окончены? И какова роль человека из прошлого в будущем Сэм? Глава первая. Паркуюсь у медицинского центра Анны Арундел в Анаполисе. Это довольно крупный госпиталь, 6-й по величине среди госпиталей Мэриленда. Поэтому я возлагаю большую надежду на то, что тут будет вакансия для меня. Мне уже отказали в предыдущих 4 местах. Но те госпитали были небольшими, в маленьких городках по пути от Балтимора к Анаполису. Поэтому здесь у меня больше шансов. По крайней мере, я на это надеюсь. Анаполис меньше, чем в часе езды от Балтимора. Не слишком далеко, но и не слишком близко. Это не Балтимор, и здесь не будет напоминать об Алексе каждое здание, улица, магазин, да вообще все. Снова настраиваю я себя. Мне совсем не хочется уезжать еще дальше от дома. Я надеюсь, что спустя время мы с Ники сможем вернуться. Беру шлем под мышку и направляюсь к зданию госпиталя. Отделение неотложной помощи, гласят крупные красные буквы над входом приемное отделение. Я Сэм, Саманта Льюис. Мне 33 года. Я хирург. У меня есть дочь Ники. Ей 16. Вообще-то я и мачеха. Мы стали жить с ее отцом, когда Ники было 8. Ее родная мать бросила их, когда Ники было 6. Подсела на наркоту и сбежала с каким-то торчком. Сейчас мы собираемся переехать в другой город. Я приехала найти работу и обустроиться, потом Ники приедет ко мне. Подхожу к входу приемного отделения скорой помощи. Тут, как всегда, кипит работа. Привезли пострадавшего, и его как раз выгружают из скорой. Я слышу отрывки сообщения парамедика, который докладывает о состоянии пациента. «Давление 90 на 50. Открытая черепно-мозговая травма». Пострадавшего завозят внутрь, и я захожу следом за ними. «Надеюсь, здесь меня возьмут на работу». Снова с надеждой думаю я. Не без труда я нахожу того, кто сообщает мне, как найти администратора госпиталя. Иду в указанный кабинет. Стучу. «Войдите!» Раздается из кабинета женский голос. «Здравствуйте!» Вхожу я и вижу рыжеволосую средних лет женщину, которая сидит за своим столом. «Здравствуйте! Что вы хотели?» Сразу переходит она к делу. «Я ищу работу!» Тоже не теряя времени, отвечаю я. И опять вижу этот оценивающий взгляд. В предыдущем месте тоже так смотрели. Женщина в косухе и со шлемом в руках не воспринимается всерьез, пока дело не доходит до моей квалификации и опыта работы. На этом этапе я шокирую людей повторно. «Какого рода?» Интересуется она, впрочем, без намека на упрек. «Я хирург», — отвечаю я и жду. Она осматривает меня с ног до головы, а затем переводит взгляд на шлем. «Присаживайтесь», — указывает она на стул напротив своего стола. Я с облегчением сажусь. «Это моя лицензия и рекомендации». Я протягиваю ей бумаги. «Я Джулия Рэй», — представляется она, забирая мои документы. Саманта Льюис, но все зовут меня Сэм». С легкой улыбкой произношу я последнюю фразу, давая понять, что так меня и нужно называть в личном общении. «Очень приятно», — улыбается она мне, приняв мою безмолвную просьбу к сведению. «Взаимно». На этом наше знакомство заканчивается, и она начинает смотреть мои документы. Ее брови приподнимаются.
«Вы закончили университет Джона Хопкинса и работали в одноименном госпитале?»
«Да».
«Рекомендации у вас отличные. Почему ушли оттуда?»
Она с интересом смотрит на меня. Я знала, что будут задавать этот вопрос, и даже решила отвечать как можно более обобщенно, но мне нужна эта работа. А еще нужно решить вопрос с жильем. На это тоже нужно время. Лучше, чтобы Ники быстрее переехала. Мой муж погиб месяц назад. Затрагиваю я непростую для себя тему. Вообще-то мы с Алексом не были женаты, но вдаваться сейчас в такие детали я не хочу. Нам с дочерью нужно сменить обстановку. Говорю я как есть, не уклоняясь и не пытаясь что-то скрыть. «О, я сожалею», — сочувствием произносит она. «Спасибо». Глотаю я комок подступивших чувств. Следующие несколько минут она молча просматривает мои документы. За это время я успеваю успокоиться и прийти в себя.
«У вас говорящие сами за себя рекомендации и характеристики, и ваша квалификация выше той, на которую вы претендуете, так что ваше собеседование — это чистая формальность», — говорит она, отложив мои бумаги в сторону и смотрит на меня.
Я киваю. Следующие полчаса мы общаемся исключительно на медицинские темы. Общая медицина, общая хирургия, трансплантология. Все проходит довольно просто и непринужденно. К моему удивлению и восхищению, Джулия оказывается не только первоклассным администратором и собеседником, но и коллегой. Ее специализация – абдоминальная хирургия. Эту область мы затрагиваем детальнее всего и даже обсуждаем с ней вероятность лечения аппендицита без оперативного вмешательства, исключительно с помощью антибиотиков. Сходимся на том, что это наше неминуемое будущее.
«Значит, переезжаете вдвоем с ребенком?» Возвращается она к формальным вопросам и снова берет мои бумаги.
«Ей 16», — поясняю я.
«Хорошо», — не отрываясь от бумаг, произносит она. «Уже нашли жилье?» — подняв на меня взгляд, спрашивает она.
«Нет, еще нет».
«Идите в отдел кадров, там вас оформят и спросите список риэлторов. Мы сотрудничаем с некоторыми, чтобы наши доктора жили недалеко от работы». Она протягивает мне мои документы.
«О, это отлично, спасибо». Я забираю свои бумаги.
«Вам на 10-й этаж и налево из лифта», — объясняет она мне, куда мне следовать дальше.
«Поняла, спасибо».
Я уже встаю и собираюсь выходить, когда она вдогонку спрашивает. «И еще один вопрос, если позволите. Не относящийся к делу, но это не даст мне теперь покоя», — с улыбкой говорит она.
«Да, спрашивайте».
«Неужели ваша копна волос помещается в этот шлем?» Почти с задором спрашивает она, глядя сначала на мои длинные черные кудрявые волосы, а затем указывая на шлем.
«Просто нужен шлем чуть побольше», — со смехом отвечаю я. Она тоже смеется. Я выхожу от нее с улыбкой и хорошим настроением.
«А она мне нравится», — заключаю я.
Подхожу к лифту и нажимаю кнопку. Жду несколько минут. Дверь открывается. В лифте есть пассажир, мужчина моего возраста. Высокий, спортивное телосложение, карие глаза, короткая стильная стрижка, брюнет. Правильные черты лица, пожалуй, отвечающие правилу золотого сечения. Выдающиеся скулы, легкая одно-двухдневная щетина. Он тоже врач, так как он в халате поверх униформы и со стетофонендоскопом на шее.
«Наверх?» – спрашиваю я. «Да», – отвечает он каким-то странным, как мне показалось, тоном.
Я захожу в лифт. 10-й этаж уже нажат.
«Какими судьбами?» – обращается ко мне мой попутчик. Я смотрю на него непонимающе. Спрашивает так, будто мы знакомы, но я его не знаю. Осмысливаю я ситуацию.
«Мы знакомы?» Тут же уточняю я у него и всматриваюсь в его лицо.
«О, Сэм, как ты могла меня забыть?»
Уже с нескрываемой улыбкой обращается он ко мне, повернувшись. А я вспоминаю эту интонацию и тембр голоса. Мысленно чертыхаюсь. «Эрик долбанный Крейн». «Эрик, кажется». Пытаюсь я придать голосу полнейшую беззаботность. Но перед глазами у меня тем временем картинками всплывают фрагменты прошлого, от которых мне становится тревожно и тяжело в груди, будто я опять в университете. Вот этот парень со мной на лекции, вот мы встретились в кампусе, да где угодно. Достаточно было просто оказаться рядом, и каждый раз я слышала от него насмешку или издевку в свой адрес. А затем следовали испепеляющие взгляды всей женской части моего потока или тех, кто был рядом в этот момент. Плавно это распространилось вообще на всех девушек в университете –